С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Сегодня пятница, 3 апреля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Прогноз погоды в крупнейших российских мегаполисах на сегодня. В Москве плюс +1, облачный снег. В Санкт-Петербурге плюс +2, облачный снег. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Афганская тема будет главной на юбилейном саммите НАТО, который открывается сегодня во Франции и Германии. В Москве сегодня политики и бизнесмены будут обсуждать судьбу стратегии 2020. Планы развития страны, составленные прежним президентом Владимиром Путиным, нарушает кризис. Первая экранизация повести Гоголя «Тарас Бульба» вышла на российские экраны. Сразу несколько новых общественных организаций громко заявили о себе в России за последние месяцы и вступили в конфликты с властями. Накануне эти организации впервые собрались на конференцию. И мы спрашиваем наших слушателей, почему власти противодействуют общественным организациям, которые проводят акции в защиту прав граждан. Это тема сегодняшнего разговора. Ответы на вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. И минут через 25 в студии заработает телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и сейчас мы ее продолжаем с моим коллегой Михаилом Соленковым. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Михаил сегодня проведет программу «Свобода в полдень», а сейчас мы будем говорить о тех событиях, которые составят основу информационных программ «Радио Свобода» в течение дня.
В том числе программы «Свобода в полдень». Не успел завершиться представительный саммит «Большой двадцатки» в Лондоне, где обсуждали выход из мирового экономического кризиса, как на подходе еще одно событие, о котором уже сказали и вы, Евгения. И Надежда в выпуске новостей. Сегодня и завтра, 3 и 4 апреля, в двух городах пройдет юбилейный саммит НАТО, в повестке которого не только торжества по поводу 60-летия Союза, но и большое количество практических вопросов, обсуждение проблем, с которыми сталкивается Союз. В пресс-центре саммита НАТО в Страсбурге приступила к работе наш корреспондент Ирина Лагунина. Вот как она описывает программу ближайших двух дней.
Международное сообщество не может позволить себе проиграть войну в Афганистане. Но как развивать эту военную операцию? Об этом мой коллега Абубакар Сиддик беседовал с послом США в НАТО Куртом Уокером.
Один из первых шагов, который предпринял президент Обама, придя в офис, анализ всей стратегии действий в Афганистане. И вот какие факторы определяют сейчас ход мысли. В первую очередь, надо посмотреть на пограничный район между Афганистаном и Пакистаном. Причем на него нельзя смотреть только с одной стороны, потому что происходящее с одной стороны влияет на обстановку на другой. И наоборот. Надо рассматривать весь регион в целом. Так что мы должны продолжать операцию в Афганистане и работать с афганским правительством, но мы должны также и помочь правительству Пакистана побороть экстремизм у них в стране. Более того, мы должны рассматривать Афганистан как часть большего региона, поскольку есть целый ряд государств-соседей Афганистана, которые также заинтересованы в стабильности этой страны и ее успешном развитии. Еще один аспект – надо посмотреть на невоенные средства помощи в построении афганского общества. Военный аспект операции, то есть обеспечение общественной безопасности, несомненно, очень важен. Но одного его недостаточно. И в конце концов надо приложить дополнительные усилия к созданию эффективного управления страной, борьбе с коррупцией, с нелегальной торговлей наркотиками. Чтобы построить экономику, надо найти связь с местными официальными лицами, с племенными лидерами, чтобы они также отвечали за построение общества и Афганистана как нации.
Начиная с 2001 года в Афганистане были предприняты многочисленные попытки построить государственные и национальные институты, причем по всей стране. А если посмотреть по другую сторону границы, то Пакистан как раз мало что сделал для того, чтобы интегрировать отдаленные племенные районы в состав государства. Может ли сейчас что-то измениться в подходе?
Думаю, уже меняется. Международное сообщество все больше понимает, что ситуацию в Афганистане и Пакистане надо рассматривать как одно целое.
Ситуация на юге Афганистана становится все хуже и хуже. Некоторые государства-члены НАТО уже не хотят посылать туда свои войска или думают, как их оттуда вывести. Что вы делаете для того, чтобы исправить ситуацию?
Мы решили пересмотреть стратегию, чтобы попытаться получить баланс, правильное сочетание военных и гражданских усилий, изучить пограничные вопросы, попытаться работать с местными лидерами, афганским правительством, попытаться наладить лучшую координацию действий с афганской национальной армией, а также предоставить больше тренировки афганским вооруженным силам и полиции. И все это делается в сотрудничестве с нашими союзниками в Афганистане, чтобы эта стратегия была нашей единой стратегией, чтобы она оказалась успешной. Словом, мы делаем это для того, чтобы изменить подход союзных лидеров и общественности к нашим усилиям в Афганистане, чтобы они могли и хотели инвестировать в эту операцию.
При том, что транспортный путь через Пакистан, которым сейчас пользуется НАТО для снабжения своих войск, становится все менее безопасным, по-новому выступает возможная роль России. Но, с одной стороны, Россия возобновила отношения с НАТО и говорит о том, что не против транзита грузов невоенного характера через ее территорию, а с другой, решение киргизских властей закрыть аэропорт Манас для американских войск было объявлено не где-нибудь, а в Москве на пресс-конференции, на которой президенты Киргизстана и России сидели вместе.
Россия говорила НАТО, что хочет сотрудничать в предоставлении транспортных путей для тылового обеспечения в Афганистане. Мы приветствуем это российское решение помочь нам доставлять грузы в страну. И если Россия искренна в этом своем намерении, то мы надеемся, что она также донесет до киргизского руководства желание, чтобы аэропорт Манас оставался открытым.
С послом США в НАТО Куртом Уокером беседовал мой коллега Абубакар Сидик.
Ирина Лагунина, наш корреспондент, работает в пресс-центре на юбилейном саммите НАТО, и следующая встреча с ней в прямом эфире состоится в программе «Свобода в полдень», которую, повторюсь, проведет мой коллега Михаил Соленков, сейчас он со мной в студии.
Да, ждем прямого включения Ирины Лагунина из Страсбурга. Ну, а кроме того, в дневных программах, в том числе в программе «Свобода в полдень», мы поговорим о стратегии развития России до 2020 года и о новациях в Русской Православной Церкви. Что касается стратегии развития России, в Москве сегодня пройдет форум «Стратегия 2020. Новая тактика». Так он называется. Ожидается, что в обсуждении того, как теперь выполнять планы Владимира Путина, оглашенные Путиным, когда еще он был президентом, примут участие крупные бизнесмены и политологи. Ну а накануне открытия этого форума свой прогноз выполнимости плана, а заодно и антикризисные программы правительства давали участники форума «Общественная антикризисная инициатива». Вот этой большой темой занимается наш коллега Данила Гальперович, и в 12 часов мы ждем прямого включения Данилы с конференции «Стратегия 2020. Новая тактика». Ну и напоследок скажу, что, конечно, мы будем следить за тем, кто получит премию «Ника».
Спасибо, Михаил Соленков сегодня проведет «Свободу в полдень». В Москве 8 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
60-я годовщина создания НАТО отмечается на открывающемся сегодня саммите Североатлантического союза. Лидеры группы 20 договорились на встрече в Лондоне о первоочередных мерах по борьбе с глобальным кризисом. В Хамовническом суде Москвы объявлен перерыв до 6 апреля в слушаниях по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Москве сегодня вручают национальные кинопремии «Ника». Курсы валют. Доллар 33 рубля 76 копеек, евро 44 рубля 87 копеек. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ситуацию в Белоруссии, готовой признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но отключившей вещание российских телеканалов, обсуждают бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, сопредседатель Объединенных демократических сил Белоруссии Анатолий Лебедько и бывший народный депутат СССР Николай Петрушенко. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжаем утреннюю информационную программу «Свобода в полдень». О, прошу прощения, я анонсировала «Свободу в полдень» некоторое время назад, а сейчас время «Свободы», утренний выпуск. Продолжаем его обзором газет. Олимпийская тема сейчас у нас на повестке дня, не только у нас, а скорее даже у газет. Газеты сегодня читает Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Так вот, как пишет газета «Коммерсант» сегодня, у олимпийской стройки в Сочи может появиться новый куратор. Речь идет вот о чем. Вчера прошло заседание действующей при вице-премьере Дмитрия Казаке рабочей группы инвесторов, занятых в подготовке Сочи к Олимпиаде 2014. И, по словам одного из участников встречи, который вот и поделился этой информацией с «Коммерсантом», на заседании обсуждалось предложение властей Краснодарского края по созданию открытого акционерного общества, управляющей компанией «Меритинская низменность». И предполагается, что вот эта компания на 100% будет владеть... будет принадлежать краевой администрации и управлять строительством олимпийских объектов, где в данный момент выступает инвестором госкорпорация «Олимпстрой». Информацию о предложении вот этом подтвердил вице-губернатор по финансово-бюджетным вопросам Краснодарского края Иван Пиранко. Он посоветовал обратиться за подробными разъяснениями к вице-губернатору Василию Надирадзе, который курирует со стороны краевой администрации подготовку Сочи к Олимпиаде, но последний на телефонные звонки не отмечал, так что подробных разъяснений не поступило. Впрочем, вот то, что идея эта существует, сказал, об этом сказал и представитель Дмитрия Казака Илья Джус. Ну, речь идет вот о чем конкретнее. Сейчас инвесторами выступают «Газпром», «Интеррос», «Базел». Планируют какие-то вносить средства и строить некие объекты «Алроса» совместно с «Интерросом», а также компания, которая курируется Ахмедом Билаловым, это председатель законодательного собрания Краснодарского края, «Красная Поляна». Краснодарский край предлагает передать вот этой эмеретинской низменности управляющей компании закрепленные за «Олимпстроем» спортивные объекты, строительство которых планируется вести не на средства инвесторов, а за счет федерального бюджета. Ну, между тем, как «Коммерсант» отмечает, инвестиции из федерального бюджета только в строительство двух ледовых арен, центрального стадиона, арены для керлинга, санно-бобслейной трассы превысят 13 миллиардов рублей. Свое предложение местные власти мотивируют тем, что сейчас из-за кризиса стало очень сложно найти частных инвесторов. Об этом вот сказал собеседник «Коммерсанта». И по его словам, краевая администрация предложила строить эти объекты не только за счет федерального бюджета, но местные власти рассчитывают еще и привлечь кредит от Банка развития в размере 86 миллиардов рублей под свою гарантию. Но источник «Коммерсанта» не смог пояснить схему финансирования со стороны ВЭБа, ну а в ВЭБе и «Олимпстрое» комментировать вот это предложения краевых властей, опять же, отказались. Также тут опять существует некая неясность. Ну, а что еще крайне интересно, и, естественно, этот вопрос возникает сразу, и вот собеседник «Коммерсанта» пояснил вот этот пункт. Новая компания обещает заняться решением не только финансовых вопросов, но и, соответственно, высвобождением земельных участков и подбором подрядчиков. Если предложение краевых властей вот этих будет принято, то за «Олимпстроем» останется лишь строительство дорожной и иной инфраструктуры. А может быть, даже и этого не останется. Ну и, конечно же, передача функций генерального девелопера спортивных объектов, которые сейчас закреплены за госкорпорацией, лоббирует ее президент Виктор Колодяжный. Это уже «Коммерсант» пишет со ссылкой на источник, близкий к «Олимпстрою». Колодяжный, напоминает издание, ранее занимал пост мэра Сочи. Сейчас для федеральных властей главная проблема выселения граждан с территорий, которые вот попадают под олимпийскую застройку. Об этом говорит бывший чиновник мэрии Сочи. Он убежден, что краевые власти, лоббируя свои интересы по созданию новой компании, будут настаивать на том, что без их участия решить проблему выкупа земель никак не удастся. По данным источников «Коммерсанта», на пост главы новой компании рассматривается кандидатура бывшего вице-президента «Олимпстроя», а ныне вице-мэра Сочи Андрея Строева.
Олимпийский принцип «главное не победа, а главное участие» начинает работать в Сочи задолго до открытия Олимпиады.
Тем более, когда речь идет о таких суммах.
Да. Спасибо Валерии Шабаевой. Еще встретимся с ней сегодня в утренней информационной программе «Время свободы». Продолжаем программу. Всероссийский фестиваль игровых короткометражных фильмов «Встречи на Вятке» начинается сегодня в Кирове. В нем примут участие кинематографисты из 48 регионов России, а также авторы из ближнего зарубежья – Эстонии, Украины и Казахстана. С участниками фестиваля побеседовала наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Более 500 короткометражных фильмов различной направленности было представлено в этом году к участию в фестивале «Встречи на Вятке». Отбирал и оценивал работы директор кинофестиваля Олег Бортиков.
Самый тяжелый фестиваль из всех, вот, наверное, которые были у нас. Но, тем не менее, проводим просто. Есть команда, есть люди, которые это понимают. И понимают, что как бы кризис кризисом, а все равно это делать надо. Ну, во-первых, у нас увеличилось количество регионов очень значительно. 12 новых регионов. Потом, значит, ну, даже появились дальние регионы, такие как Приморский край, Хабаровский, Иркутский. То есть уже дошли до самого конца России, можно сказать. То есть были даже целые регионы, которые мы просто не брали. А были студии, которые прислали, наверное, по 8 фильмов. Из них я отбирал один. То есть примерно там один к 8, наверное, отбор такой шел. Я не считаю кировских фильмов. У нас 50 желающих было участвовать. Мы отобрали только 3. Все фильмы в той или иной мере интересны.
Творческий конкурс фестиваля пройдет в 3 номинациях: детские фильмы, фильмы режиссеров-любителей и работы профессиональных студий. В любительском конкурсе примет участие вятский автор Дмитрий Печенкин. По профессии Дмитрий менеджер, но кинематография стала для него увлечением на всю жизнь.
Ну, вот на этот счет у меня своя теория существует. Например, 19 век был веком эпистолярного жанра. Да, все писали друг другу письма. Почему? Потому что тогда было бурное развитие литературы. В 20 веке стал доступным и широко применимым язык кино. В настоящее время все больше людей хотят говорить и общаться на этом языке. Тем более, что в последнее время с приходом видео технологический процесс создания хорошего, добротного, качественного продукта, в общем-то, по сравнению с процессом кинопленочным, значительно упростил. Вот, по-моему, в этом дело и так получилось, что я вот в эту стезю попал.
На конкурс Дмитрий Печенкин представил фильм с английским названием «You are big». Это фильм о девочке, которая стала колдуньей, потому что ее обидели.
Мальчик обидит девочку, а девочка с ним вдруг возьмет и решит отомстить. Но не палкой из-за угла, а вот каким-нибудь таким хитрым способом, интересным. А потом есть та же женщина, живет в колдунье.
Лучшие работы кинофестиваля «Встречи на Вятке» будут отмечены ценными призами из керамики. Кроме того, 2 самых замечательных фильма фестиваля будут представлены к участию в международном кинофестивале «Уника» в Польше. Ну а самые яркие работы авторов до 16 лет будут делегированы для участия в кинофоруме «Бумера», который пройдет в сентябре во Всероссийском детском центре «Орленок» в Туапсе. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжает говорить о культуре. Фильм Владимира Бортко «Тарас Бульба» вышел на экраны Москвы. Очень пышная премьера была организована в кинотеатре «Октябрь». 200-летний юбилей Николая Гоголя отмечен первой экранизацией этой его повести, рассказывает Марина Тимашева.
О фильме все и давно известно, что в роли Тараса Бульбы Богдан Ступка, Андрей играет Игорь Петренко, Остапа Владимир Вдовиченков, что продюсеры определяют жанр как исторический блокбастер, а режиссер как героическую драму, что денег на съемки ушло много, что это первая экранизация повести Гоголя и вообще масштабный исторический проект. Казалось, что критики до кинотеатра «Октябрь» не доберутся, поскольку участвовали в другом масштабном историческом проекте под названием «Чрезвычайный съезд Союза кинематографистов». Но есть еще порох в пороховницах. И на мою просьбу поделиться впечатлениями от фильма охотно откликнулась заведующая отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева.
Это, на мой взгляд, довольно скучное зрелище, потому что на протяжении 2 часов на экране очень много движения и очень мало смысла. Если говорить о попытке прочитать как-то повесть Гоголя, то мне кажется, что уважаемый режиссер Владимир Владимирович Бортко, она не удалась. Прежде всего потому, что он захотел вписать в повесть Гоголя не совсем то, что составляет ее главную существенную ценность. Это романтическая поэма про дикую необузданную натуру, про некие интересующие тогда культуру в целом и Гоголя в частности вещи, связанные с истории, связанные со свободой, с буйным проявлением этой свободы. В общем, нарушение логики, последовательности в решении каких-то художественных задач привело к тому, что фильм вообще ни о чем. Ты не веришь в то, что происходящее на экране действительно воплощает в себе какой-то художественный мир. Ты все время чувствуешь, что это массовка, которая скачет по каким-то полям. На уровне сценария, который вот был предложен, этот фильм уже можно было предсказать его неудачу. Это ведь продукция «Канал Россия». Каждый раз, когда «Канал Россия» берется за решение вот таких вот глобальных проблем, создание масштабного полотна, патриотического, там, национального, героического, создание некого эпоса героического, оно это делает очень странным образом. Ему кажется, что если собрать формальные ингредиенты, то есть хорошее имя режиссера, классика, вложить какие-то деньги, то этого достаточно. Вот в этом супе нет главного, нет мыслительного усилия.
Премьеру обставляли в кинотеатре «Октябрь» чрезвычайно пышно. С этого начинает свой рассказ Марина Мурзина из газеты «Аргументы и факты».
При входе нас встречали кони натуральные, живые. Причем такие, именно кони сытые, бьют копытами, такая песня есть. Потом почему-то у нас считается, что чем громче и больше дыму, тем, вероятно, значительнее произведение искусства. Значит, здесь тоже было много дыму, звучало с какой-то просто маниакальной настойчивостью одна и та же музыкальная фраза. Такая есть пытка звуком, я знаю, она применялась иногда. Вот примерно так это выглядело. Что касается самого фильма, ну, великое произведение испортить, с одной стороны, невозможно, поскольку текст есть текст, хотя бы послушать пойти умного человека всегда приятно, но, тем не менее, испортить его очень легко при этом. Я вообще не сторонница резких очень таких оценок, но я испытала скорее разочарование. Ну, во-первых, не хватает драматургической канвы, как ни странно. Вроде все заложено в произведении Гоголя, но это не кинематографически, это не срабатывает, не играет. Очень много кони скачут прямо на зрителя. Как выглядят массовые сцены, которые, конечно, я понимаю, очень сложно снимать и ставить, вызывает уважение, но, опять же, удивительно однообразно все это сделано. Человек падает с коня, дальше вонзается копье, рваная рана и фонтан крови. И вот это все повторяется, повторяется, повторяется. И это кино претендует на то, чтобы быть кино большого стиля. То, что мы недавно слышали из уст Никиты Сергеевича Михалкова. Но я думаю, что, вероятно, этот жанр сегодня, ну, совершенно не актуален. Он уже не может восприниматься адекватно. При этом, допустим, Петра Первого и адмирала Нахимова, почему-то это смотрится как раритет, но достойного качества. А сегодня это смотрится как какой-то рудимент, который пытаются реанимировать и возродить, но это не играет на, в общем-то, святых для каждого человека словах «стоит русская земля и стоять будет». Мы должны прослезиться, а в зале молодежь хлопает, хохоча. Вот я думаю, что это не в пользу картины говорит, к огромному сожалению, опять же, уважению к ее создателю.
Может быть, и впрямь лучше снимать не кино большого стиля, о чем постоянно говорит Михалков, а кино про маленького человека, к чему призывает Марлен Хуциев. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». «Российский час» с Мариной Тимашевой. Портрет кисти Гоголя, манимазина русского театра, мировая премьера 14-й симфонии Сергея Слонимского, фестиваль фольклорной музыки в Москве. Таковы лишь некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, почему власти противодействуют общественным организациям, которые проводят акции в защиту прав граждан. Люди объединяются, чтобы решить очевидные экологические, экономические или социальные проблемы, а многие представители власти заявляют, что это купленные на деньги зарубежных спонсоров провокаторы. С ответом на наш вопрос о причинах неприязни властей к активным защитникам гражданских прав через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. В Москве 8:30. Напомним новости.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Нажа-Юртовском районе Чечни милиционер подорвался на мине. Он госпитализирован. 60-я годовщина создания НАТО отмечается на открывающемся сегодня саммите Североатлантического союза. Саммит проходит при усиленных мерах безопасности, поскольку ожидаются многотысячные антинатовские демонстрации. Лидеры 20 наиболее экономически развитых стран мира договорились на встрече в Лондоне о первоочередных мерах по борьбе с глобальным кризисом. Государства группы 20 выделят на антикризисные мероприятия в общей сложности $1 триллион. Международные войска в Афганистане должны уделять больше внимания защите местных жителей, иначе их миссия будет провалена, предупреждают неправительственные организации. Северная Корея завершает приготовление к запуску ракеты. Сообщается, что он может произойти уже в воскресенье. Япония, Южная Корея и США утверждают, что речь может идти о запуске ракеты дальнего действия. Обе палаты Конгресса США утвердили предложенный президентом Бараком Обамой проект бюджета размером в 3,5 триллиона долларов на будущий финансовый год. В Москве сегодня вручают национальные кинопремии «Ника» в номинации «Лучший фильм» 5 картин. «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего, «Дикое поле» Михаила Калатазишвили, «Исчезнувшая империя» Карена Шахназарова, «Пленный» Алексея Учителя и «Стиляги» Валерия Тодоровского. Израильская полиция подвергла допросу нового министра иностранных дел Авигдора Либермана в рамках расследования дела о взяточничестве и отмывании денег. По словам представителя полиции, допрос длился 7 часов. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
О погоде в крупнейших мегаполисах России. В Москве сегодня +1 облачный снег, в Санкт-Петербурге +2 облачный снег. В Москве 8:32. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Партия «Яблоко», общественные организации и различные инициативные группы объединились в поисках новых форм самоорганизации граждан. Участники научно-практической конференции, которая накануне прошла в Москве, говорили о том, как им преодолеть разобщенность, чтобы более эффективно отстаивать права российских граждан на фоне экономического кризиса. Тему продолжает Мумин Шакиров.
Инициатором проведения конференции на тему «Поиски новых форм самоорганизации граждан» выступило Товарищество инициативных граждан России, сокращенно ТИГР. Партия «Яблоко» взяла на себя роль координатора форума. Лидер «Яблоко» и депутат Мосгордумы Сергей Митрохин подчеркнул, что в России на фоне экономического кризиса появляются все новые и новые движения и инициативные группы, которые пытаются говорить о социальных проблемах и оппонировать власти.
Это новое гражданское общество. Оно не имеет, наверное, каких-то серьезных аналогов в прошлом. Оно вырастает как ответ на этот вызов со стороны государства и со стороны чиновников. Характерная особенность нового гражданского общества, что имеет очень сильную локальную привязку. Очень часто это просто привязка к своему собственному дому или к своему собственному двору. Люди очень активные и даже готовые на радикальные действия против притеснений в их собственном дворе.
Участник конференции, член Московской хельсинской группы и Всероссийской гражданской сети Дмитрий Макаров рассказал о том, чем гражданские группы и набирающие силу новые общественные движения отличаются или должны отличаться от политических партий.
Мне кажется, что именно гражданские группы и гражданские организации выстраивают реальные альтернативы власти. Альтернативы в том числе и в различных формах самоорганизации. И, наконец, именно гражданские группы и гражданские организации реализуют стратегии сопротивления власти. Но сопротивление не с точки зрения там, жесткой оппозиции, там, не с точки зрения вооруженного сопротивления. Речь идет, конечно же, о ненасильственных методах. Это прежде всего как бы сопротивление несправедливым практикам. И в этом сопротивлении нет врагов. Есть оппоненты, есть союзники. И власть в этом сопротивлении, она также не враг. В этом отличие, наверное, гражданских групп и гражданских организаций от политических партий, политических структур.
Представители новообразованного движения «Тигр» считают, что наряду с экономическими лозунгами оппоненты власти должны выдвигать и политические требования. К примеру, в той программе, которая была представлена участникам конференции, есть пункты, где члены Товарищества инициативных граждан России ставят вопрос об отставке правительства, а также предлагают переизбрать губернатора Приморья и депутатов Законодательного собрания региона. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Почти все организации, да практически все, которые собрались на конференцию, о ней рассказывал только что Мумин Шакиров, так вот все эти организации так или иначе сталкивались с противодействием властей в ходе своей деятельности, организации акций протеста. Почему власти противодействуют общественным организациям, которые проводят акции в защиту прав граждан? Это тема общения со слушателями сегодня. И сейчас в студии «Радио Свобода» включен телефон 8 800 222 12. Насколько я могу судить, у нас есть уже, да, дозвонившийся слушатель из Петербурга, Александр. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Есть ли у вас ответ на наш вопрос?
Ну, есть в своем плане. Но я думаю, что гражданская активность людей всегда чревата для власти. Ей выгодно держать людей в определенном фарватере для проведения в жизни своей политики и цели. И когда кто-то поет даже пусть слабым голосом не в унисон, то может заразить массу народу, и который может стать ей непокорным. Вот и бьют вот по головам всяким львам Пономаревым. Я не могу утверждать, что это дело вот рук власти, но я не могу также сказать, что власть разделяет его позицию по делу того же Ходорковского. И таких примеров много. У меня, в общем-то, все. Всем хороших выходных. Кстати, на пейджер я подписываюсь. Добрый. Спасибо.
Спасибо большое Александру. Людмила из Москвы к нам звонит в студию. Людмила, доброе утро.
Доброе утро всем. Я по своей сути тоже добрая, а мы все, кто добрые, те не можем ходить и воевать за свои права. И, видимо, наше государство так вот утихомирилось, умурлыкалось, и нас теперь убаюкивает, я их так и называю, коты баюные. Вот. И так что вот наши права, если сравнить даже с африканскими правами, которые мы всегда и раньше и теперь сравниваемся, то ведь у них даже больше прав, у них хотя бы есть гуманитарные помощи и прочее, и мир о них думает якобы. Делают вид, что думают. Вот. А нас даже и не делают вид. Я сейчас в курсе очень больших событий по поводу увольнений и работ. И люди, никто не получает зарплату. Все убегают. Сейчас даже рынок аренды жилья в Москве тоже лопается. И сейчас зарплата только у тех, кто дилеры находят эти...
Понятно, Людмила, но эти люди не дошли до того, чтобы выйти на акцию протеста?
А как они дойдут, если у нас при такой эволюции и техническом прогрессе, как мобильные телефоны, и мы не связываемся? Вон Ермаки без мобильников собирались, Пожарские, Минины, у них сходы были, а у нас нет же ведь общественных никаких организаций, нас лишили всего этого. Я бы по Америку вот хоть сегодня всех бы собрала. Но у нас все боятся последнее право потерять. Право не быть арестованным, если ты... То есть не попасть в тюрьму, если ты не высовываешь голову.
Спасибо большое, Людмила. Да, напомню, вопрос сегодня звучит так. Почему власти противодействуют общественным организациям, которые проводят акции в защиту прав граждан? Конечно, в принципе, об активности общественности нам тоже интересно услышать, но все-таки давайте постараемся отвечать на наш вопрос. Виктор из Москвы.
Понимаете... Власть украли у народа. По Конституции власть принадлежит народу. И народ ее только временно доверяет кому-то. Получается, что ее украли и не дают народу. Выборы – это все фикция. Выбрать можно, но ты не знаешь, кого выбираешь. И когда, значит, самое главное, что если выбран не тот человек, который не проводит эту нужную политику для народа важную, его необходимо, ну, хотя бы убрать. А механизма отзыва выборных депутатов нет. Все назначается. Назначаются такие люди, на которых есть обязательно компромат, которые управляются со стороны вот верхушки, которая захватила власть. То есть не соблюдается Конституция. Власть принадлежит народу. Я не хочу отдавать эту власть. Я, когда иду на выборы, я порчу бюллетень и пишу там свои требования, что необходимо отменить.
Спасибо, Виктор. Понятно. И снова мы приходим к тому, что каждый из наших слушателей декларирует свою позицию, но не отвечает на наш вопрос. Почему власти противодействуют общественным организациям, которые проводят акции в защиту прав граждан? Может быть, от Тамары Александровны из Москвы мы услышим ответ на этот вопрос.
Уважаемая, я как раз не в унисон вам хочу сказать. Дело в том, что если общественная организация работает на благо России, русского народа, подчеркиваю, потому что он в очень угнетенном состоянии, тогда бы такие организации все поддерживали. Но что получается? Получается дергание. Тут одна организация дергает, тут другая.
Понятно. Тамара Александровна, отвечу только, что я считаю, борцы за права граждан на самом деле борются за общечеловеческие права. И какой национальности человек в данном случае сложно очень разделять. Московская область, Валентин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, я вот вкратце вам скажу, почему вот власть не разрешает людям высказывать свои, значит, пожелания хорошей жизни, там, и как улучшить жизнь. Дело вот в чем, что наше правительство, если можно так ее назвать, оно создали такую обстановку в стране, вот это вот безобразие, бесправие, вот это воровство, вот ничего не признается наше, вот это вот это, наше, значит, оплевывание нашего прошлого, вот, все такое, бардак создался. Никто ничего не хочет работать, только получать деньги. Вот. И вот это вот болото правительство защищает, потому что оно в этом болоте ловит все свои, значит, эти средства к существованию.
Понятно. Валентин из Московской области был последним, с кем мы сегодня успели пообщаться по телефону. Возможно, у меня будет время еще сочитать несколько сообщений с пейджера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжают новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
Нервная система способна восстанавливаться даже после тяжелых поражений. Это показали нейрофизиологи из университета Висконсин-Мэдисон. Они кормили группу кошек специальной пищей, обработанной ионизирующим излучением. В результате у нервных волокон была нарушена миелиновая оболочка, и у животных оказалась пораженная нервная система, было потеряно зрение и развился паралич. Однако после изменения режима питания нервные волокна полностью восстановились. Как считает профессор Иэн Данкан, этот эксперимент показывает, что поражение центральной нервной системы можно эффективно лечить не только у кошек, но и у людей. Что увидит человек, падающий в черную дыру? Ответить на этот вопрос попытались американские физики из Университета Колорадо. Они построили модель падения наблюдателя в черную дыру. В качестве примера была выбрана черная дыра массой в 5 миллионов масс Солнца. Предположительно, именно такая дыра находится в центре нашей галактики. Затем на основе построенной модели ученые сняли 44-секундный видеоролик о том, чего никогда в реальности не увидит человек. Сначала наблюдатель приближается к горизонту событий, затем пересекает его. И хотя любой объект, приближающийся к горизонту событий, разрушается, ученые попытались показать, как же все-таки с точки зрения попавшего в черную дыру наблюдателя выглядят объекты, которые тоже пересекли горизонт. Как отмечает профессор Андрю Хамильтон, возможно, при приближении к центру черной дыры мир становится двумерным. Британские палеозоологи из университета Оксфорда пришли к выводу, что Северную Америку и Северную Европу 13 тысяч лет назад населяли гигантские львы. Анализируя ДНК и останки черепов этих животных, ученые полагают, что древние львы были примерно на четверть больше современных и жили в холодной климатической зоне, напоминающей тундру. Как отмечает руководитель исследования Росс Барнетт, наскальные рисунки древних людей свидетельствуют о том, что древние львы составляли прайды, но в отличие от современных львов выглядели иначе, у мужских особей не было гриф. Причины вымирания древних львов до сих пор неизвестны. Мозг особенно активно развивается в промежуточном состоянии между ясным и хаотическим сознанием. К такому выводу пришли нейрофизиологи из Университета Кембриджа. Промежуточное состояние неустойчивых систем известно в физике как самоорганизация в критическом состоянии. Оно наблюдается, например, в тектонических напряжениях земной коры. Однако, анализируя электрические сигналы в мозге крысы, ученые показали, что мозг тоже является системой, которая может переживать самоорганизацию в критическом состоянии. Профессор Эд Валмер регистрировал электрические сигналы в мозге 19 людей-добровольцев и теперь утверждает, что именно в критическом состоянии максимально интенсивно происходят процессы обработки информации в мозге человека.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Новости науки представила Ольга Орлова. А сейчас 8 часов 45 минут, и я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне милиционер подорвался на мине. Он госпитализирован. 60-я годовщина создания НАТО отмечается на открывающемся сегодня саммите Североатлантического союза. Северная Корея может запустить ракету уже в воскресенье. Обе палаты Конгресса США утвердили предложенный президентом Бараком Обамой проект бюджета размером в 3,5 триллиона долларов на будущий финансовый год. В Москве сегодня вручают национальные кинопремии «Ника». Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжает экономическая панорама. У микрофона Сергей Семинский.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 апреля составил в пересчете примерно 121 миллиард долларов, а фонда национального благосостояния – 85 миллиардов 700 миллионов. Таким образом, общая сумма накоплений в них сократилась по сравнению с началом марта почти на 25,5 миллиардов долларов или более чем на 9,5%. Инфляция в России с 24 по 30 марта составила 0,3%, а с начала года 5,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно предварительной оценке службы, в целом за март рост потребительских цен в стране может составить от 1,2% до 1,3%. По итогам 2009 года, согласно официальному прогнозу правительства, темпы роста потребительских цен не должны превысить 13% против 13,3% годом ранее. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-марте, согласно оперативным данным, снизилась на 1,1% по сравнению с показателем такого же периода 2008 года, примерно до 120 миллионов тонн. При этом добыча природного газа в первом квартале упала на 15% и составила менее 153 миллиардов 400 миллионов кубометров. Российские компании «Роснефть» и «Татнефть», а также казахстанская компания «Казмунайгаз» вошли в список из 9 компаний, получивших возможность претендовать на заключение контрактов на разработку нефтегазовых месторождений в Ираке, сообщило Министерство нефти этой страны. Весной 2008 года право претендовать на разработку иракских нефтегазовых месторождений получили также российские компании «Лукойл» и «Газпромнефть». Российский «Газпром» рассмотрит целесообразность начала новых проектов в сфере производства сжиженного природного газа и пересмотрит стратегию в этой области в условиях повышения рисков газового транзита, заявил глава концерна Алексей Миллер. В конце марта компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», впервые начала поставки сжиженного природного газа из России, отправив первый танкер японским потребителям. Контрольный пакет акций этой компании принадлежит российскому концерну «Газпром», который купил его в апреле 2008 года у ее нынешних акционеров, британо-голландской компании Royal Dutch Shell, а также японских «Митсуи» и «Митсубиси».
Курсы валют. Доллар 33 рубля 76 копеек, евро 44 рубля 87 копеек. Этим мы завершим сегодняшнюю экономическую панораму. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сегодня пройдет форум «Стратегия-2020. Новая тактика». Ожидается, что в обсуждении того, как теперь выполнять планы Владимира Путина, оглашенные им в бытность президентом, примут участие крупные бизнесмены и политологи. Накануне же свой диагноз выполнимости этого плана, а заодно и антикризисные программы правительства, давали участники форума «Общественная антикризисная инициатива». На этом мероприятии побывал Данила Гальперович.
Владимир Путин заявляет, что инфляция в России вот-вот пойдет на спад. По словам премьера, увеличение инфляции по сравнению с 2008 годом вообще не произошло. Между тем, именно о том, что продолжающаяся, хотя и вроде бы не растущая инфляция в условиях снижения курса рубля является симптомом болезни российской экономики, на заседании форума общественной антикризисной инициативы говорил лидер незарегистрированной Республиканской партии России Владимир Рыжков. Он пожаловался на то, что правительство в своих антикризисных действиях к экспертной оценке практически не прислушивается.
Одним из первых пунктов нашей программы декабрьской сдерживание было инфляции. На сегодняшний день по итогам первого квартала оценочная инфляция 5,3%, что выше, это за квартал, что выше, чем в прошлом году. Это, конечно, совершенно парадоксальная ситуация, когда весь мир сталкивается с дефляцией и с падением цен, Россия продолжает ускорять инфляцию. Значит, это не выполнено. Второе наш принцип и требование – прозрачность и подотчетность деятельности властей. Думаю, что очевидно, что никакой прозрачности и подотчетности нет. Не только помощь отраслям, корпорациям, но и структурные реформы. Мы тоже этого не видим. Массированная поддержка малого и среднего бизнеса, прежде всего налоговые каникулы и запрет проверок. Ничего не сделано, только обещания. Стимулирование притока прямых иностранных и вообще прямых инвестиций в страну. Тоже нет решений. Снижение налогов и импортных пошлин. Если что-то и сделано, то очень точечно и отчасти, а где-то наоборот мы видим активный протекционизм. Качественное улучшение государственных институтов. Не видим. Стимулирование конечного спроса. Всемирный банк дает такие цифры. 63% антикризисных мер идет на помощь предприятиям и только 12% идет гражданам. То есть мы видим, что перекос идет в пользу компаний, а не в пользу конечного потребителя, не в пользу граждан. Значит, это наша рекомендация тоже не выполняется. Борьба с коррупцией. Сами решайте. Одно из главных требований – замораживание тарифов естественных монополий на 2009 год. Вы знаете, что правительство пошло другим путем. Тарифы всех монополий повышены.
Директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко полагает, что антикризисная программа на самом деле не что иное, как сборник благих пожеланий с политической привязкой.
Анализируя текст программы, нужно сказать, что правительство попыталось достаточно изящно совместить ежа и ужа. Вставлены первые 4 страницы, на которых объясняется, что антикризисная программа является частью выполнения концепции 2020, которая приведет Россию к светлому завтра. Содержатся абсолютно правильные лозунги, с ними не согласиться очень тяжело. Правильно поставлены диагнозы, сказано, в чем причины болезни российской экономики. После этого идет достаточно такое скрупулезное перечисление всего, что правительство сделало. А то, что не сделано, написано, будут рассмотрены, будут проанализированы, будут предприняты. Без какой-либо детализации. То есть, честно говоря, мне кажется, что этот документ, он так составлялся достаточно просто. Все решения, которые были озвучены, их собрали в одну бумажку, соединили, как говорится, вот по правилам русского языка, соединительными словами, и на этом все дело закончилось.
А руководитель Левада-центра Лев Гудков отмечает, что согласно исследованиям его организации, общественное мнение в России по поводу кризиса плавно поворачивалось и колебалось вместе с направлением пропаганды и ее тоном.
Если в начале осени в общественном мнении, ну, соответственно, с пропагандой, с цензурой, со всей направленной политикой, абсолютное большинство считало, что кризис – это что-то, какие-то американские штучки, и нас это абсолютно не касается, то уже к декабрю, к январю ситуация полностью поменялась. 67% считают, что кризис связан с особенностями нашей экономики, и причины его вызревали много лет назад.
Между тем, вся сумма факторов, продолжающаяся инфляция, плохие долги банков и грядущая 10, а то и 12-процентная безработица, плюс психологическая неготовность большой массы людей к длительности кризиса, могут привести к очень серьезным последствиям. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Посетив однажды чешский город Злин, знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье назвал его «феномен Бати». Также называется выставка, которая открылась на днях в Праге. Она посвящается уникальной архитектуре Злина, новому делу и главному делу всей жизни одного из легендарных капиталистов 20 века, основателя всемирно известной обувной фирмы Томаша Бати, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Ксения Крейндель.
Чешский коммерсант Томаш Бати обладал удивительными менеджерскими способностями и фантазией. Он начинал с крошечной семейной мастерской, которая по-настоящему стала фирмой, когда Бати пришло в голову создать легкие летние туфли из дешевого и необычного в то время материала полотна, пользовавшиеся громадным спросом в большой стране, называвшейся Австро-Венгрией. К середине 20-х годов, в получившей независимость Чехословакии, ему принадлежала уже не только обувная фабрика. Он владел также заводом по производству автомобильных шин, электростанциями, фабрикой по производству игрушек, которая называлась «Фатра». Его фирма делала велосипеды, строила самолеты. Батя не жалел денег на рекламные ролики о своей компании, на фильмы о своем городе. В рекламных отделах работали лучшие графики и живописцы. Прототипы чисто функционального города Злина строились по всему миру, продолжает куратор нынешней выставки Радомира Седлакова.
В какой-то момент фирма «Батя» пришла к выводу, намного экономичнее не экспортировать готовую продукцию, а строить за рубежом фабрики-филиалы, строить всю инфраструктуру по тем же проектам, что и в Злине. Для самого Злина характерным и необычным было то, что фабрики и жилые дома находились в цветущих парках. На эту выставку мы старались перенести атмосферу этого города. Здесь есть фотографии людей, которые работали на фабриках «Бати», макеты районов Злина. В небольшом кинозале можно посмотреть черно-белый фильм о производстве фирмы «Бати». Мы привезли дамскую и мужскую обувь, от самой скромной до самой дорогой. Можно посмотреть, как выглядели рекламные плакаты «Бати» в таких странах, как Арабские Эмираты, Англия, Хорватия и так далее. Эта выставка служит своего рода приглашением в город Злин, чтобы посмотреть, как он выглядит в действительности. Особое внимание создатели выставки уделяют деятельности торговых домов. Раньше они назывались домами службы. Там делали все, что касалось ног, вплоть до педикюра. Там же ремонтировали и продавали старую обувь, ремонтировали колготки и носки. Клиенты всегда должны оставаться довольны. Главный лозунг фирмы «Батя». А значит, и работа обслуживающего персонала должна быть на высоком уровне. Белла Катюжанска, признанная в 2003 году лучшим продавцом современного магазина «Батя» в центре Праги, убедилась в этом лично. Она с гордостью вспоминает, как несколько раз пожимала руку Томашу Бате-младшему, главному продолжателю дела отца.
Каждому из нас подчасу рукой.
Я помню этого милейшего человека. Он всегда подходил, здоровался, спрашивал, как идут дела, как продажи. Продавец со знанием нескольких языков должен максимально помочь покупателю в его выборе. Во время испытательного срока я ходила на курсы английского языка, иначе я бы не задержалась в этом магазине надолго. Очень часто к нам заходили так называемые подставные покупатели. Это специальные люди, которые следили за качеством нашей работы. С виду это обычные клиенты, иногда семейные пары. Но если кассир ошибается, то следующие 3 месяца работает продавцом. А если продавец оказался недостаточно вежлив с покупателем, то временно работает на складе. Я очень любила свою работу. Наверное, поэтому ни разу не попалась. Продавцам также рассказывают всю теорию обработки кожи, как делается подошва и все остальное. Нам показывали всю технологию производства обуви, сумок, чулок. Для этого мы ездили в город Злин. Тогда там уже делали обувь только для армии. Когда я увидела все это своими глазами, то обувь стала воспринимать совершенно по-другому. Перед началом Второй мировой войны наследники Томаша Бати, увлекавшегося еще и авиацией и погибшего в авиакатастрофе, покинули Чехословакию, при этом разделив бизнес из-за личных конфликтов. Сын Томаш-младший уехал в Канаду, а сводный брат Ян Антонин в Бразилию. После войны коммунисты конфисковали фирму. Перейдя в собственность государства, она получила название «Свит». Сегодня фабрики по производству обуви с логотипом «Батя» есть и в Испании, Канаде, Индии, Италии и в других странах. Позднее Томаш Батя-младший приезжал на родину и занимался продажей обуви с логотипом «Батя», которую производили уже не в Чехии. Ксения Крендель для «Радио Свобода», Прага.
Далее в программе «Время свободы». Почему власти противодействуют общественным организациям, которые проводят акции в защиту прав граждан, мнения россиян? Сразу после выпуска новостей в России начинается серия акций против единого госэкзамена. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Возможна ли общеэкономическая политика, когда мирового правительства нет?
Комментарии экспертов.
Лев Пономарев. Новая версия убийства Станислава Маркелова может быть провокацией.
В блогах Свободы.
Можно ли спастись в гламурной церкви? Точка зрения Якова Кротова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.